В соответствии с регламентом я предоставляю слово Бедрицкому Александру Ивановичу, руководителю гидрометеорологической службы страны.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я понимаю так задачу свою. Мне необходимо не просто изложить деятельности правительства в области подготовки и участия России в разработке механизмов Киотского протокола, целесообразности ратификации, но попытаться, наверное, дать вам информацию такого, может быть, исторического характера, которая позволила бы понимать весь процесс, как создавался протокол, на что он направлен, и далее, значит, нужно будет более обоснованно делать выводы по его дальнейшей судьбе. Но прежде всего, на каких принципах протокол создавался. Ясно было к 1997 году, что принцип, изложенный в конвенции, принцип общей но дифференцированной ответственности, предусматривает некие количественные обязательства одних стран и не предусматривает количественных обязательств других стран, а именно развивающихся стран. И этот принцип появился в силу того, что рост выбросов парниковых газов, начиная с конца XIX века, в основном осуществлялся за счет экономического роста в развитых странах, и эти страны, по мнению развивающихся стран, и должны были нести некое бремя ответственности по снижению выбросов и тем самым снижению нагрузки на климатическую систему. Ну, конечно, этот принцип, наверное, в глобальном плане он неадекватен решению проблемы, но тем не менее этот принцип заложен в конвенцию, и по этому принципу формировался сам Киотский протокол, хотя и тогда уже было ясно, что где-то к 2030 году выбросы развивающихся стран суммарно превысят выбросы развитых стран, и таким образом такая односторонняя деятельность по снижению выбросов в развитых странах, конечно, эффекта для снижения нагрузки не даст. Но предполагалось, что постепенно, шаг за шагом, развивая международный процесс переговоров по решению климатической проблемы, удастся преодолеть вот эти принципиальные несоответствия, которые противоречили глобальному принципу, глобальному охвату и глобальному участию всех стран в решении глобальной проблемы. Тогда же, в 1997 году, нам сложно было определить, на каких принципах строить взятие обязательств на себя различным странам. До 1997 года неоднократно на сессиях, конференциях сторон и до этого еще на подготовительном комитете рассматривались вопросы учета особенностей различных стран при формировании обязательств Киотского протокола. Не все были с этим согласны, например, страны Европейского Союза предпочитали определять обязательства очень просто. Всем, например, по 15% снизить. Ну, скажем, развивающие страны говорили о 30% для всех стран, которые должны взять обязательства. Но, тем не менее, и тогда уже было ясно, что, конечно, это встретит противодействие и создаст противоречие в группе стран, которые должны эти обязательства принимать. И в конечном итоге так и получилось. Провозглашенный принцип снижения выбросов на 15%, он, в общем, не был принят. И хотя до самого последнего момента такие попытки формирования обязательств продолжали, с различным успехом. Мы, Российская Федерация, я тогда возглавлял делегацию, нашу на переговорах выступала за принцип, по которому формирование обязательств для стран должны исходить из возможностей стран. То есть они должны быть дифференцированы в зависимости от потенциала стран, состояния экономики, климатических особенностей и так далее. И несмотря на то, что нам, так сказать, предлагали взять на себя обязательство снижение на 5% выбросов, ну и были до этого на 15%, мы на это дело не пошли. На уровне прогнозов развития экономики, той экономической стратегии, которая существовала в середине 90-х годов, было, в общем, определено, что стабилизация выбросов на уровне 90-го года – это, в общем, посильная величина для Российской Федерации, с учетом того, что мы значительно снизили выбросы в период 90-х годов, и по причине экономического спада, ну и по причине внедрения соответствующих рыночных инструментов и механизмов по энергосбережению. И таким образом процесс принятия обязательств в Киото как раз и вынужден был формироваться по принципу возможностей стран. И поэтому мы можем увидеть в обязательствах протокола, что, скажем, Австралии обязательство позволяет превысить уровень 90-го года на 8% выбросов. Одним странам стабилизировать, а другим, значит, все-таки снизить. Второй принцип, который очень важен был, и который все время был в поле зрения, это посильное возможное участие развивающихся стран в процессе снижения выбросов. И в протоколе была 10-я статья, которая говорила о возможности принятия добровольных обязательств со стороны развивающихся стран. Вот. К сожалению, эта статья не была принята, она выпала из протокола, выпала в качестве баланса, вторая сторона которого составила принятие статьи о торговле квотами. Эта статья была принята по настоянию США, и, в общем, она позволяла, этот принцип торговли квотами позволял, ну, добиться снижения затрат на снижение выбросов с помощью международного сотрудничества, ну и с учетом того, что у России были потенциальные возможности для использование этого принципа на практике, мы, естественно, поддерживали принятие этой статьи. Таким образом, Киото не удалось добиться вовлечения развивающихся стран в этот процесс, но, тем не менее, протокол был сформирован в таком виде, что, значит, общие сокращения выбросов были суммированы на уровне 5,2% от 90-го года. Тогда уже было известно, это было в Киото, заявление сделано профессором Балином, председателем ГАИК, межправительственной группы экспертов по изменению климата, что, в общем, это суммарное воздействие на уменьшение концентрации парниковых газов в атмосфере будет невысокое. От 2 до 4 единиц на миллион частиц, а тогда концентрация в атмосфере парниковых газов была на уровне 360 частиц на миллион. То есть суммарное воздействие его было небольшое, но тем не менее протокол формировался, исходя из понимания, что нужны конкретные шаги, постепенные шаги в международном сотрудничестве с тем, чтобы добиться интеграции глобальных усилий на снижение антропогенной нагрузки. Ясно также было и то, что протокол формируется, эта деятельность формируется в условиях неопределенности. Я думаю, тут будут говорить об этом, я скажу только коротко о том, что статья 2 конвенции предусматривает определение некого уровня опасного антропогенного воздействия, после которого могут начаться необратимые изменения климатической системы. И вот исходя из этого принципа, страны и должны предпринимать соответствующие действия. Правда, до сих пор ученые не дали ответа на вопрос, какой же уровень для климатической системы может считаться опасным, после которого наступят необратимые изменения. И второй не менее важный вопрос не получил ответа. Какова же доля антропогенного воздействия или антропогенного влияния на климатические изменения, и какова она по сравнению с естественными причинами, влияющими на изменение климата? Изменение климата в части, значит, роста температуры налицо, но вместе с тем никто не может сказать твердо, какова же доля антропогенного воздействия. Отсюда, конечно, вытекает вопрос, уже связанный с экономикой. А целесообразно ли тратить средства на снижение выбросов, если может оказаться, что эти затраты вообще не помогут снижению нагрузки на климатическую систему, и она будет под влиянием природных факторов изменяться с теми последствиями, которые рисуются в сценарии. Но, тем не менее, вот международный процесс переговоров продолжается, используя принцип предупредительных мер, что лучше предпринять то, что возможно на сегодняшний день сейчас, чтобы не оказаться потом в ситуации, когда все-таки выяснится, что меры надо было принимать, а принимать их не принимают. Я должен вам сказать, что сам процесс переговоров международных по такой проблеме является очень сложным. И, конечно, в нем очень много противоречий. И надо признать, что позиция России, это только сейчас она оказалась в ситуации, когда от ее решения зависит судьба Киотского протокола. А вот когда Соединенные Штаты еще не вышли, или когда были иллюзии, что этот процесс будет естественным и не будет зависеть от какой-то одной страны, конечно, было очень сложно. Очень сложно, и были попытки навязать России некие цифры и оценки в рамках Киотского протокола, которые не просто заведомо ставили нашу страну в невыгодное положение, но они противоречили здравому смыслу и логике, и, конечно, не могли быть приняты. Я имею в виду, например, момент, когда, значит, западными экспертами была определена ограничительная цифра поглощения углерода в результате лесохозяйственных мероприятий, которая могла бы быть принята с учетом подсчета, так сказать, баланса при выполнении обязательств. Это 17 миллионов тонн углерода. Ну, конечно, для нас она была просто неприемлемой, поскольку в результате политических переговоров тогда Японии дали цифру 12 миллионов. Но я просто как иллюстрацию говорю об этом, что было достаточно сложно, но тогда мы добились реальной цифры 34 миллиона, и она была принята. Значит, до Марракеша, до 2001 года говорить о ратификации было вообще невозможно, поскольку не были разработаны механизмы. После Марракеша, после 2001 года, когда были приняты механизмы реализации Киотского протокола, реальный путь к ратификации открылся. Но, как вы знаете, уже говорилось, я не буду повторяться, Соединенные Штаты вышли из этого процесса. Что же остается нам? Я должен сказать, что вот исходя из процесса переговоров и тех оценок, которые делались по последствиям Киотского протокола, можно сказать следующее. Наш интерес уже на уровне Марракешских соглашений и выхода Соединенных Штатов заключался в том, что мы могли использовать механизм проектов совместного осуществления этого протокола, который давал нам возможность внедрять новые технологии, снижать выбросы и таким образом модернизировать свою экономику. Но практика после 2001 года показала, что никто, международная общественность, не собирается вырабатывать этот механизм и его, так сказать, реализовывать на практике. И я вынужден был об этом сказать министрам в 2003 году на консультациях и на конференции сторон, которая проходила в Милане в прошлом году, что Россия не может согласиться с таким подходом, когда наиболее эффективные механизмы, которые могли бы использоваться и выгодны для стран, в том числе и России, не только не разрабатываются в дальнейшем, но и просто даже не обсуждаются, не включаются в повестку дня. И весь процесс конференции сосредотачивается на обсуждении вопросов, связанных с проектами механизма чистого развития для развивающихся стран. Таким образом, можно констатировать следующее, что те выгоды, которые Россия могла получить от Киотского протокола, участвуя в нем, сейчас практически сведены на нет. Их не существует. Что касается наших обязательств, ну, при всех экономических расчетах, которые сделаны, я уверен, что, в общем, Россия принципиально может свои обязательства выполнить в 2012 году, потому что возрождение экономики, конечно, должно идти на новой базе и с удельным сокращением выбросов на единицу продукции. Но, тем не менее, вот такое давление, которое испытывает наша страна от европейских стран, настораживает. Настораживает в том плане, что Киотский протокол предполагается использовать не только для целей, связанных, так сказать, со снижением нагрузки на климат, но как некий регулирующий механизм, позволяющий влиять на те или иные сектора экономики, ну, так сказать, в своих целях. Поэтому вот моя позиция как человека, который вел переговоры и знает этот процесс изнутри, сейчас сводится к тому, что вот в нынешних условиях я бы, конечно, воздержался от ратификации до тех пор, пока не станут ясными, значит, точки зрения и позиции наших партнеров по развитию тех решений, которые уже в рамках Киотского процесса были приняты, но которые последние два года просто заморожены и игнорируются, значит, в процессе дальнейших переговоров их развития. Спасибо.
Спасибо.